Трипура Рахаси, глава 16.
Абсолютная реальность проявляется в самадхи. Пустота или непроявленное состояние является отличительным признаком сна, а в разнообразии свойственно постижению в состоянии бодрствования.
Три этих состояния в Упанишадах еще называют Вишва, Тайджаса и Праджня. Или Джаград, Свапна и Сушупти. Простой человек знает только Джаград. Свапна для него почти неизвестна, кроме обрывочных снов. Ну а о сушупте он, в принципе, не догадывается. Маг, экстрасенс, оккультист знает Джаград и знает свапна. И работает со свапна. То есть сфера интересов оккультиста, мага, экстрасенса, астрального путешественника – это не только бодрственный мир, но и мир сновидений, мир тонкого тела. Я надеюсь, наконец-то в этом году у нас начнет йога нидрашам свою работу с тем, чтобы монахов помогать им получать опыт тонкого тела, поскольку помещение появилось. Но ни те, ни другие не догадываются о мире сушупти. Мир сушупни, сушупти – соответствует сну без сновидений. Мир сушупти – это мир, где нет сновидений, нет форм, концепций, слов и определений, а есть чистый свет и пространство. Пространство осознавания. И йогов, стремящихся к освобождению, интересует очень именно проникновение в этот мир. И они не удовлетворяются миром сновидений, миром тонкого тела, так как это делают маги. То есть чем отличаются святые от шаманов? Шаманы оперируют категориями тонкого тела, астральной плоскости. Святые выходят за уровень тонкого тела и стремятся к причинному телу, к каузальному, к карма-шарире. Его осознать весьма трудно. Проникновение в причинное тело, связанное с реализацией пустоты. И никто, не реализовавший пустоту, не может проникнуть в причинное тело. Открытие пространства шуньяты – истинной таковости всех вещей, и будет проникновением в мир сушупти. Каждую ночь мы погружаемся в этот мир, и на некоторое время мы находимся в состоянии пустоты. Поэтому каждое сновидение – это нечто наподобие такого краткого умирания. Но из-за того, что недостаточно и праны, или ясности, мы не способны осознать этот мир. Осознанное вхождение в мир пустоты радикально изменяет представление о себе как о теле. Оно показывает, кто вы есть в самом деле. Другими словами, человек, переживший пустотность, он может вам сказать так: «Вы – это не вы, и все, что вы думаете о себе как о теле, есть заблуждение. В первую очередь, вы – это пространство пустоты. Почему вы так грустите?» И если человек не совсем понимает этот факт, то внешние предметы вводят его в заблуждение. Если же человек реализовывает собственное пространство пустоты, то внешние предметы в заблуждение его ввести не могут. К примеру, если вы делаете служение, и вы утвердились в пребывании в пространстве пустотности, ни другие люди, ни сам факт деятельности вас ввести в заблуждение не может. Но если это пространство не открыто или не удерживается, разумеется, внешние объекты будут играть роль воров, которые будут захватывать ваше сознание вновь и вновь. И ваше сознание будет, разумеется, окрашиваться разными связями и отношениями внешнего мира. Йог отличается от простого человека тем, что его сознание не окрашивается связями и отношениями внешнего мира. Внешне он может казаться обычным человеком, подражая стилю мышления людей. Однако сам он как бы внутри словно его нет. Внутри его нечему действовать, не с чем отождествляться. Именно этому ученик всегда обучается у учителя.
Источник света, однако, один и тот же во всех этих состояниях, и он всегда остается незапятнанным. Поэтому его называют абсолютным разумом.
Тем не менее, источник, освещающий все три состояния, Джаград, Свапна и Сушупти, он всегда один и тот же. Нельзя сказать, что это три разных состояния. Можно сказать, что это один свет, но в разных модификациях. Когда ум молчит, это Сушупти. Когда ум двигается тонким способом, это Свапна. Когда ум двигается и двигаются праны, таттвы, это Джаград. Это три состояния энергии также: Вишва, Тайджаса и Праджня. Собственно, проникновение за третье состояние называется Турья, четвертое. Его также называют Турья-Тита, четвертое, превосходящее все. И когда мы говорим Сахаджа-Стхити, исконное присутствие, то это не что иное, как проникновение в это самое четвертое. Люди, не имеющие учителя, практикующие кое-как, считают путь духовной практики проникновением в мир тонкого тела, свапна. Люди, следующие некоторым учениям раджа-йоги, буддийской сутры, без глубины понимания, считают реализацией проникновения в сушупти. Но подлинная реализация связана с проникновением в турья, которое пронизывает все три предыдущих состояния. В сутрах, в Упанишадах говорится, что это состояние мудрыми даже трудно постигаемо, трудно понимаемо. Даже святыми и сверхучеными трудно реализуемо. Оно подобно кончику лезвия, тончайшему волосу. Это сверхтонкое осознавание откроется, когда мы начинаем брать под контроль наши индрии. Что значит брать под контроль наши индрии? Ну, к примеру, если вы концентрируетесь во время лекции, у вас стабильная поза, спокойный ум, вы ясно понимаете смысл фраз, ваши индрии под контролем. Если же вам никак не удается сосредоточиться, ум уплывает, содержание фразы расплывается, не улавливается. Это означает, что индрии под слабым контролем. Если же страсти овладевают умом, совершается действие, это означает индрии без контроля. И сначала йогин всегда усмиряет индрии, органы чувств. Без усмирения органов чувств, индрий, без усмирения внешнего поведения, без такой строгой самодисциплины, разумеется, невозможно проникнуть в тонкие слои сознания. И хотя мы, следующие высшему пути дхармы, говорим, что все определяет сознание, осознавание, тем не менее, практика внешней самодисциплины тоже очень важна, потому что осознавание, дисциплина вовне, она также взаимосвязана. Представьте, если человек, который хочет пробиться в осознавание, но вовне, во внешнем поведении ему трудно справляться со страстями, с эмоциями. Разумеется, и осознавание его будет постоянно сбиваться. И поэтому даже когда мы следуем пути высшей Анутара-тантры, понимая, что мы полностью не способны сразу ему следовать, что Анутара-тантра – это необычайно высочайший путь пребывания в естественной осознанности, мы, разумеется, сочетаем путь самодисциплины во внешнем, начиная от заповедей и поведения, соединяя его с внутренним осознаванием. Это и называется воззрение и поведение. Нет такого, что мы следуем только воззрению, или наоборот, следуем только поведению. Следовать одному воззрению значит быть джняни слабаком. Следовать одному поведению значит быть просто одержимым ритуальной практикой и внешней дисциплиной без их понимания сути. Но сочетание воззрения и поведения – это и есть те два крыла у птицы, которые доставляют нас к освобождению.
Самадхи и сон очевидны, потому что их опыт остается неразрывным в течение некоторого, поддающегося оценке периода времени. И этот опыт может быть оценен после пробуждения.
Состояние осознанного сна без сновидений и состояние самадхи в медитации, когда мы проникаем в пустотность, фактически это два идентичных состояния. В обоих случаях работает подсознание, которое проникает в пустотность, соединяясь с пустотностью и осознает ее. Иногда можно переживать самадхи в состоянии сновидения.
А опыт в момент постижения остается неосознаваемым из-за своей кратковременной и быстротечной природы. Но самадхи и сон не могут быть осознаны в тот самый момент, когда они протекают.
Сон без сновидений, пустотность проявляется во вторую стражу ночи, если вы практикуете внимательно йога-нидру. К примеру, если йогин концентрируется на аджна-чакре и достаточно преуспел в этом, у него могут быть опыты осознанного сна без сновидений и опыты света. Вторая стража ночи действует примерно с 12 ночи до двух. Это именно время, когда благоприятно концентрироваться на межбровье и переживать опыт бесформенной пустотности. И в учении барда он соответствует барда ясного света. И считается, если йогин достаточно преуспел в осознавании пространства пустотности, это является критерием того, что он достигнет освобождения в барда при перерождении, слившись с ясным светом. Поэтому говорят так: хочешь ты узнать, просветлено твое сознание или нет, проверь, насколько осознаны твои сновидения и насколько ты можешь удерживать состояние пустотности во время сна без сновидений. Но даже если человек может удерживать некоторое состояние пустотности во время сна без сновидений, что само по себе является весьма высоким показателем духовной реализации и приходит спустя много лет духовной практики, это еще как бы не является, ну что ли, самым высоким критерием, потому что бывают удержания разных уровней света, так называемый малый свет, свет открытия, свет роста и почти достижения в нашей терминологии. Чандра-джоти, Сурья-джоти, Шунья-джоти и Шутха-джоти. И удержание осознавания во сне без сновидений – это только первый этап. А дальше мы начинаем работать с разными сверхтончайшими уровнями ясного света. И первый тончайший уровень ясного света, самый низкий, это когда есть просто просветляющая пустотность, осознавание ясное, но нет никаких сновидений в течение всей ночи. И мы просыпаемся, полные сил, наше сознание не прерывалось. И это довольно высокий уровень, но такого человека нельзя назвать реализовавшим освобождение. Второй уровень – это когда человек спит, и он удерживает состояние так называемого чандра-джоти, или света роста. Это свет, подобный свету луны в безоблачном, в ночном небе. Чистый белый свет, подобный пространству, или тонкая белизна. Наконец, другой уровень света, когда раскрывается тонкая краснота, свет, подобный солнечному. Наконец, третий уровень света, когда раскрывается тонкая чернота, черный свет, подобный лунному, безлунному осеннему небу, без единой даже крупицы света. И когда эти три уровня света раскрыты, наступает подлинный четвертый, исконный свет. Это и есть подлинная светоносность, подлинная наша природа. И только когда человек достигает этого четвертого света, то подтверждается достижение освобождения. Раскрытие этого четвертого света, разумеется, это дело всей жизни, и это невероятно высокий уровень. И чтобы перейти от одного света к другому, йогину иногда нужно потратить 10, 20, может быть даже 30 лет, усердно работая в медитации с каналами и ветрами, растворяя свое эго, какие-то двойственные представления, отбрасывая многие отождествления, потому что не отбросив, просто невозможно проникнуть в эти света. Иногда некоторые говорят: а вот зачем этот метод, вот этот, вот чакрами. Недостаточно ли просто находиться в созерцании, безусильно, вот так расслабившись? Я говорю, если вы такой гений, как бы, у вас все получается, может быть, вам и достаточно. Но в основном все эти методы нужны не от хорошей жизни. То есть, если было достаточно, их бы и не практиковали. Чего лучше просто расслабившись, пребывать себе спонтанно в присутствии? Но дело в том, что спонтанное присутствие доступно может Дататрея с Арахой. А простые смертные, прежде чем они реализуют такого уровня спонтанное присутствие, такой глубины, им нужно очень много в себе двойственного растворить. Поэтому нужна концентрация на чакрах, нужна работа с ветрами. И нужно переживать разные уровни блаженства в теле, объединяясь с ними и растворяя. Все это нужно для чего? Почему надо работать со звуком, со светом на высших ступенях? Это нужно для того, чтобы именно прорваться в эти уровни света. Не работая с ними, невозможно прорваться. Без искусных средств фактически очень сложно это сделать. Поэтому йогин как бы годами подбирается к этим видам света. А иногда нужна не техника, а нужна самоотказ, самоотдача, отказ от отождествления сложным «я». Не обязательно техническая практика. Двойственные представления могут растворить многие вещи. К примеру, Трилинга с вами, встретившись с Лахири Махасайей, сказал: «Да, ты достиг высокого уровня. Чтобы мне этого достичь, мне пришлось странствовать 10 лет, как обнаженному отшельнику, отказавшись от имущества и от всего, а ты этого достиг, как домохозяин, благословением своего гуру».
Состояние бодрствования перемежается с самадхи и сном, которые кажутся быстротечными. В состоянии бодрствования люди могут заметить, вспомнить мимолетный сон, потому что они уже знакомы с его природой. Но быстротечная самадхи проходит незамеченным, ибо люди не настолько хорошо знакомы с ним.
Быстротечные самадхи означают вспышки тончайшей ясности, на мгновение охватывающие йогина и теряющиеся. Учение дзен построено на инициировании быстротечных самадхи. Когда монах разгадывает каан, вступает в парадоксальный диалог или получает неожиданное прямое видение от мастера, наступает сжимание понятийного ума, и сущностная природа выходит на первый план, и на миг эго, проекции, отождествление, проективное мышление, концепции сбрасываются, отбрасывается, и сущностная природа проявляется ярко. Но удержать ее сложно, и даже получив некоторый вкус, старое отождествление и концепции снова овладевают умом йогина. И таких как бы микросатори нужно достаточно много. Поэтому в некоторых школах, в школе Ринзай, к примеру, применялись непрерывные крики, оплеухи, прямые видения, непредсказуемое поведение каждый день. И так годами. И когда ученик уже находится постоянной такой бдительности и таких как бы шактипатов с утра до вечера получает, то со временем сущностная природа постоянно находится на первом плане. У нас школа другая, предполагается, что мы более зрелые, как практикующие, и мы как бы стараемся сами попадать в эти состояния. То есть силой собственных созерцательных практик, работая с санкальпами, упражняясь во внимательности, мы постоянно более мягко сдвигаем свое сознание в такое пребывание. Но, в общем, принцип тот же. Если там происходит постоянное такое внешнее инициирование, то мы сами должны выступать для себя таким инициантом. Однако, если вы не очень понимаете методы, вам трудно выступать в роли иницианта самого себя. То есть, чтобы получалась такая внутренняя инициация, вы по-настоящему должны работать с методом, с санкальпой, одной из восьми санкальп, с принципом внимательности, отпусканием, самоосвобождением, знать процесс самоосвобождения мыслей. Тогда это все будет по-настоящему работать. Но вот если секрет самоосвобождения мыслей не прояснен, то мысли, нагромождаясь, затмевают исконную природу.
О, Брамин, воистину, быстротечная самадхи переживается всеми, и это происходит даже в моменты, когда они поглощены хлопотами, но оно протекает, оставаясь незамеченным ими, так как они не знакомы с ним. Каждый момент, свободный от мыслей и размышлений, в состоянии бодрствования, это состояние самадхи.
Обратите внимание, это очень важные слова для практикующего. Со всеми проходят быстротечные самадхи. Даже в моменты, когда люди поглощены хлопотами. Но оно не замечается ими, потому что они не знакомы с ним. Каждый момент, свободный от мыслей и размышлений, в бодрствовании – это состояние быстротечного самадхи. Это еще не полноценное самадхи, тем не менее, это вкус, безупречно ведущий к нему. И наша задача – накапливать как можно больше таких состояний и их распознавать. Когда ваши мысли останавливаются, и на некоторое время вы переживаете нечто наподобие такого легкого изумления или удивления. Это драгоценный момент, чтобы работать с этим, объединяясь и распознавать сущностную природу. Ну, к примеру, вы хотите одеться, и кто-то взял вас, вашу одежду, и у вас: «А, как? Кто?» Но вместо того, чтобы впадать в привычные какие-то сансарные измышления, проекции, нечистое видение, осуждения, вы можете использовать этот драгоценный момент как средство углубления своей сущностной природы, подумать: вот пришло время для глубокой практики. Когда какие-то ваши маленькие надежды не удовлетворяются, когда ваше какое-то эго терпит фиаско. Это все момент, когда ум останавливается, и если вы распознаете, это станет самым настоящим благословением. Йогин, он как бы тренируется распознавать такие моменты постоянно, поскольку в жизни часто такие моменты бывают. Но если он не умел и не знает, как их распознавать, то даже когда такое случается, он не получает от них никакой пользы. Вот мне один монах сказал: если бы я раньше знал учение, вот я служил в армии, я бы просветления достиг за 2 года. Поскольку там таких моментов было сколько угодно. Но я просто впадал в привычные, обычные клеши, видения и не сумел этим воспользоваться. Множество различных ситуаций, которые подсовывает вам жизнь, могут стать либо инициирующими ситуациями, либо вводящими в заблуждение. И станут ли они инициирующими, зависит не от кого-то, а только именно от вас, от вашей вивеки, различающей способности использовать эти ситуации как путь. Беда многих начинающих практиков в том, что у них нет вивеки, и они не способны использовать эти ситуации, делать их путем. Путем можно делать вообще любые ситуации. Но именно если у нас отсутствует различающая мудрость, то нам кажется, что путь — это вот сидеть в ретрите только, или ходить в сатипатхане медленно, осознанно, делать пранаямы, читать сутры. А когда вот какие-то ситуации случаются, то это уже не путь. Это нечто обыденное, ну, мирское, и нет воссоединения, присутствия с повседневной жизнью. И тогда включается наш привычный ум, и мы входим в обыденную сансарную ситуацию, действуя, ну, подобно обычному человеку. К примеру, вы общаетесь, и возникает ситуация, где ситуация развивается не так, как вам хотелось. Использовать ситуацию как инициирующую, это означает наблюдать отсечение надежды в связи с вашей ситуацией. И момент отсечения надежды рассматривать как проявление быстротечного самадхи. И объединяться с этим состоянием, и углублять присутствие. А если нет различающей мудрости, и вы не распознаете момент отсечения надежды как углубление присутствия, тогда включаются обычные страсти, клеши, замешательство, негативная оценка, самоуничижение, что-нибудь в этом роде. Обычный перечень, стандартный набор двойственных впечатлений. Именно это учитель всегда пытается передать ученику. Используй ситуации как инициирующие твоего присутствия. Будь прежде всего работающим с присутствием, а не делающим. И ты обретешь большую пользу.
Самадхи – это просто отсутствие мыслей. Такое состояние преимущественно именно имеет место во сне и в случайные моменты бодрствования. Все же это не называется надлежащим самадхи, ибо все склонности ума присутствуют при этом в скрытом виде, готовые проявиться в следующее мгновение.
Что значит ненадлежащее самадхи? Само по себе отсутствие мыслей обнажает сущностную природу, но не решает проблемы. Мысли могут блокироваться, и сущностная природа тонкого тела или каузального тела может выходить на первый план при разных вещах. При экстремальных ситуациях, когда человек прыгает с парашютом, при употреблении наркотиков. Но достигают ли парашютисты или наркоманы просветления? Очевидно, что нет. Другими словами, сам по себе факт блокировки мысли и выхода изначальной сущности на первый план еще не является чем-то подлинным, потому что семена ума в скрытой форме все равно содержатся, и через некоторое время они снова начинают овладевать умом йогина.
Бесконечно малый момент наблюдения объекта не запятнан обдумыванием качества этого объекта, и он в точности подобен самадхи.
Подлинным является состояние самоосвобождения. Самоосвобождение связано не столько или не только с отсутствием мыслей, но со способностью осознавания фиксироваться, удерживаться, и не то чтобы противостоять движению концепций, но успешно их растворять. Если секрет самоосвобождения понят, и природа ума безупречно узнается в момент возникновения эмоций, в момент возникновения восприятия или возникновения мыслей, йогин успешно идет по пути духовной практики. И все, что ему нужно, это просто дальше пестовать такое видение. Но если секрет самоосвобождения отсутствует, то йогину как бы еще нечего пестовать. Ему надо очень серьезно заняться вопросом прояснения секрета самоосвобождения мыслей или эмоций. Это такой как бы перевалочный пункт. Одни его проходят, другие нет. Тот, кто его прошел, он как бы получает право работать с волшебной драгоценностью, с присутствием, и рано или поздно оно полноценно вырастет. Но тот, кто не сдал как бы экзамен на самоосвобождение, выходит так, что ему еще работать не с чем. Это подобно тому, как если зачатие ребенка произошло, то его надо вынашивать, и когда-нибудь он родится. Но если зачатие не произошло, то вынашивай, не вынашивай, ничего не родится. И вот такое зачатие – это и есть проникновение в секрет самоосвобождения. И вначале вы изучаете интеллектуальное самоосвобождение. Это еще не само самоосвобождение, это его как бы такой, ну, некий речевой муляж. Тем не менее, оно очень хорошо показывает на принцип истинного самоосвобождения. И, разумеется, настоящий йогин — это не то, что он живет, с чем бы он ни столкнулся, он идет, и если погода хорошая, он думает, плохая или хорошая, все это иллюзия, в абсолюте нет ничего. Это не значит, что он всегда так постоянно мыслит. Мысли на самом деле могут у него двигаться как угодно и самоосвобождаться. Но скорее он пребывает в такой пхаве, если он понял секрет самоосвобождения. Но если секрет самоосвобождения не понят, то, разумеется, мысли представляются чем-то жестким и легко захватывают сознание йогина. И тогда не он ими управляет, а они им управляют. Ну а когда мысли управляют человеком, тут уже добра не жди, потому что вслед за мыслями появляются эмоции, вслед за эмоциями страсти, страстные поступки, накопление кармы и отсутствие ясности в своей жизни. Выходит так, что понимание секрета самоосвобождения является ключевым моментом или развилкой, от которого идет одна дорога к освобождению в нирвану, а другая в сансару и к неведению. И хотя мы говорим об этом много, тем не менее уловить этот секрет освобождения непросто. Некоторые могут освобождать мысли, но не могут освобождать энергию. Некоторые могут освобождать мысли и эмоции, энергию, но не могут освобождать действия, поступки. Йогин, утвердившийся в 9 самоосвобождениях, может освобождать мысли, эмоции, энергию и даже поступки. Более того, он может освобождать не только свои собственные, но и чужие. Чужие – это означает дополнительная нагрузка. К примеру, один человек с невысоким уровнем самоосвобождения может самоосвободить легкие мысли. Но когда мысли идут широким потоком, ему трудно с ними уже справиться. Потому что пространство ясности, просветляющая пустотность, не настолько сильна, чтобы эти мысли поглотить. А вот другой человек, который находится изначально в пустотности, и для него мысли — это как игра. Сколько бы таких мыслей ни было, они его не схватят. Если же есть третий йогин, он может освобождать не только мысли, но и эмоции, энергию. Даже когда внутри него двигается энергия, он легко с ними соединяется и распознает сущностную пустоту любой эмоции или энергии. Тогда он может играть эмоциями как актер, как угодно, но они его не схватывают. Но, допустим, поступки, действия, карму тела он еще самоосвобождать не может, и пространство его сразу затуманивается, как только он касается тела, поступков. К примеру, боли, действия, нагрузок, какого-то болезни, страданий физического тела. А вот человек, который может освободить мысли, может освободить энергию, эмоции, страсти, освободить даже физическое тело, его сознание не колеблется, оно как пламя свечи в безветренном месте. Он непрерывно созерцает пустотное просветляющее состояние. И он может брать также чужую карму и даже ее самоосвобождать. Сила этого йогина на порядке превосходит предыдущих. Представьте, если есть опытные практики и неопытный практикующий. И если это неопытный практикующий, иногда он гневается, иногда привязывается, иногда раздражается, иногда злится, иногда просто забывается. А опытный практикующий с ним, общаясь, не теряет своего состояния и всегда улыбается ему. И неопытный практикующий не может понять, он может думать, меня не понимают, ко мне несерьезно относятся, меня ни во что не ставят. Что-нибудь в этом роде. Он может даже раздражаться сильно по этому поводу. Опытный практикующий просто ему улыбается, понимающе. Потому что он все это сам прошел, и как бы он знает, где зарыта собака. И что дело вообще совсем в другом, совершенно в другой вещи. А этот практикующий никак же не возьмет в толк, где же эта собака зарыта. И чем быстрее ее отрыть, тем легче станет жить вот этому самому неопытному практикующему. И лучший способ жить счастливо и радуясь, это стать вот таким самосвобожденным практикующим, который нашел эту собаку и которая превратилась в волшебную драгоценность. Ну а тот, кто не нашел, он продолжает страдать за себя и за других. Таким людям что можно посоветовать? Ну, очень внимательно пытаться изучать именно аспект самоосвобождения. Задаться целью проникнуть в этот самый секрет самоосвобождения, хотя бы интеллектуально, а затем на собственном созерцательном уровне. Либо спрашивать у тех монахов, которые все-таки проникли в этот секрет. То есть спрашивать, как же вы думаете, как вы мыслите вообще? Как вы вот оцениваете эту ситуацию? Какими глазами вы смотрите на эту ситуацию? И когда вы общаетесь со старшими монахами, это очень важно. То есть вы не научитесь у них, если не будете их как-то воспринимать, их видение. Здесь надо перенять тонкость, мастерство. Как у искусного художника перенимает искусство движения там, кистью на холсте. И как бы всегда следует задаваться вопросом, а как же он смотрит на эту ситуацию? А какова его оценка этой ситуации? Какова его вообще позиция? И как только вам удастся понять эту позицию, что-то внутри вас тоже сдвинется, и вы посмотрите другими, более высокими глазами на эту ситуацию.
Что делает йогин на следующей стадии после того, как он научился самоосвобождаться? Когда естественная внимательность развилась до погруженности? Следующая стадия самая прекрасная. Он поглощен безграничной любовью. Он поглощен безграничным восторгом экстазом, радостью от того, что он постоянно в единстве со Всевышним Источником. Следующая стадия напоминает бхакти. Вам уже не нужно как-то уж искусственно или с усилием осознанно самоосвобождаться, бдительствовать, усердствовать в поддержании внимательности. Это становится настолько естественным, что перерастает в поглощенность. Поглощенность радостью, восторгом, благоговением, экстазом, поглощенность абсолютом. Такой человек уже не живет в мире, как другие люди. Он живет в мире Бога. Он поглощен уже им.